Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и вчера мы с вами обсуждали, что счастье, любовь – это естественная природа души, и сегодня мы продолжаем углублять тему счастья и говорим о том, как женщине быть счастливой в семье. С нами на связи Татьяна Паратиная, дипломированный психолог, ведический астролог, которая вместе с супругом является руководителями проекта «Создание семьи в благости» Олега Геннадьевича Турсунова, и где помогают создавать крепкие нравственные семьи. Сегодня вы ей можете задать свой вопрос. Для этого, пожалуйста, оставляйте его на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Татьяна.
Доброе утро.
Как здорово, что мы с вами продолжаем наш прошлый эфир, и сегодня вновь говорим о семье, о счастье в семье. И прежде чем мы начнем, наверное, важно понять вообще, кто такая женщина, и как женщине понять свою природу, потому что, мне кажется, не понимая свою природу, сложно говорить о счастье.
Да. Раскрыть эту тему?
Да, хотела бы от вас услышать про это.
Я думаю, над этим вопросом, на самом деле, он отчасти звучит общий, с другой стороны, его все-таки можно детализировать. Почему он звучит общий? Потому что есть классические типирования природ, вот сейчас очень много всяких направлений, например, там соционика, вот, классические там по темпераментам. Но здесь, мне кажется, стоит наложить, когда мы берем тему, что такое женщина, природа женщины, да, и плюс индивидуальность. И вот я хотела бы, наверное, с такого ракурса раскрыть эту тему, потому что не все знают, что такое женщина для себя, не все до конца для себя это понимают, потому что я, когда провожу вебинары, слышу вопросы, я понимаю, что у людей все равно вот эта проблема остается, то есть они до конца не отождествились с этой природой, не начали жить в гармонии, потому что тело — это как машина, с ним надо подружиться, понять, как работает, инструкцию в конце концов прочитать. И помимо всех этих общих типирований, классификаций, есть все-таки такое понятие, как индивидуальность. И когда человек сам для себя разбирается с темой индивидуальности, то тогда уже сможет в этом плане как-то для себя настроить гармонию жизни. Поэтому, когда мы говорим про то, как понять свою природу, действительно надо будет сконцентрироваться и понять, что это все-таки моя природа, и мне нужно понять свою особенность. Как мне строить отношения с близкими людьми? И как мне быть счастливым в этих отношениях? Поэтому хочу здесь вот такие критерии дать, потому что именно исходя из этих критерий, каждый человек сможет все-таки наладить свой внутренний контакт со своими субличностями, то есть в каждом человеке есть такие грани, и иногда, когда человек отрицает свою грань, он просто, скажем так, попадает в фазу борьбы с самим собой. Обычно борьба, она ни к чему хорошему не приводит. Когда мы говорим про женщину, как понять свою природу, наверное, первое, что я бы хотела добавить, это принятие всех своих состояний, потому что иногда женщина приходит, особенно когда на консультацию, переживает, говорит, я подгневаюсь, вот тут я попадаю в состояние, несостояние, ничего не могу делать. И, кстати, чаще всего это просто усталость. И первое, с чего нужно начать, это, наверное, принять вообще то, что у меня бывают разные состояния, и каждое состояние, оно несет свой ресурс. Ну вот я приведу пример. На днях я испытала усталость, такое даже отторжение от деятельности. Я просто села, просканировала свое состояние и поняла, что это просто усталость. Дала усталость, основа вдохновения, творчество появилось как энергия. Поэтому вот это отрицание какого-то своего состояния – это просто борьба с собой. Второй критерий – это когда женщина понимает, что есть что-то, что ее радует. То есть когда ее что-то радует, она хочет заниматься творчеством. Причем здесь, знаете, некоторые в тупик попадают, потому что творчество – это, возможно, вязать надо, там картинку рисовать обязательно, или петь что-то. Вот здесь я бы хотела расширить понимание творчества о том, что творчество – это нечто такое, что я хочу сотворить, это нечто такое, что несет в моем сердце вдохновение. Или я вижу какой-то предмет и хочу преобразовать его, внести какую-то свою лепту. И, естественно, классически это может быть что-то связанное по природе Венеры, когда женщина может собирать букеты, декорировать, шить, но тогда интеллектуальная категория людей или люди, которые занимаются больше физическим уклоном, могут здесь не сориентироваться. Кто-то, может быть, любит там заниматься огородом и выражает свое творчество тем, что он заказывает редкие культуры, сажает их. Кто-то понимает, что ему нравится читать и какие-то имеет литературные таланты, и он пишет, выражает свое творчество. Поэтому здесь женщине надо понять свой талант. Талант он обязательно есть у каждого. Я еще не встречала людей, у которых нет таланта. Даже талант собирать что-то свое, там, коллекционировать или преобразовывать что-то, он есть. И как это определить? Определяется это следующим образом. За вас за это, может быть, хвалят, подчеркивают ваш талант или делают акцент, что у тебя это очень хорошо получается. Близкие люди могут подчеркивать эту особенность или просто знакомые, или клиенты. И, в принципе, это может пользоваться спросом. То есть человек может даже не ощущать, что он бы хотел это делать, но к нему приходит, например, женщина с классификацией сердца, то есть которая умеет выслушивать, поддерживать, умеет защиту давать. К ней могут появляться, точнее, в ее пространстве могут люди, которые чувствуют потребность запитаться. Это могут быть младшие девушки или подруги. Они будут чувствовать, что я могу открыть свое сердце и получить какую-то поддержку или принятие, то есть такая эмоционально-сердечная доброта. И это тоже талант в человеке, и любой талант его можно преобразовывать в некое творчество, в выражение. Поэтому, когда мы говорим про индивидуальность женскую и про ее природу, то тут две темы. Что такое женщина, как это отдельно просто можно делать семинар. Мне кажется, на эту тему очень много лекций. Но и здесь, вот сейчас еще добавлю такие моменты. Помимо того, что есть что-то, что она может выражать в этот мир, она любит это делать. И вот состояние, когда она делает что-то больше, чем... делает больше то, что она любит, чем больше то, что она не любит. Это, кстати, очень важный критерий. Почему мы сделали акцент на творчестве? Потому что когда женщина через творчество учится готовить, учится поддерживать чистоту с творчеством, с любовью, учится работать в творчестве, не потому что там деньги нужны, она начинает становиться более счастливой, во всех сферах более гармоничной. И, естественно, она лучше понимает свою природу, потому что чем внимательнее женщина к своему внутреннему миру, к своему внутреннему ребенку, к своей маленькой девочке, которая в каждой женщине есть, тем более она сбалансирована жизнью. И здесь еще хотела бы добавить, вот, какие еще бывают критерии по пониманию своей индивидуальной особенности. Это каждая женщина для себя должна определить, сколько она готова, хочет общаться с другими людьми, потому что есть у кого-то потребность обязательно поговорить ежедневно, собраться, пообщаться. У кого-то эта потребность занижена. И если человек это не понимает, он просто нарушает свой баланс и страдает. Количество сил, выносливость – это вторую вещь, которую нужно понять, потому что люди обычно сравнивают себя с другими. Ну, то есть сравнивают свою оценку, насколько я смотрю на других, вот, и вижу, что они справляются. Я начинаю на себя навешивать, оно... Мое КПД, да, моя способность все переваривать или справляться, она занижена или нужны особенные условия. Например, я для того, чтобы я себя чувствовала сильным, мне нужна толпа, общение, или для того, чтобы я себя сильным чувствовала, мне нужно уединение, восстановление. То есть это нужно каждой женщине определить. И то есть не менять себя, не ломать свою природу, да, а именно стараться понять свою природу и понять, в каком состоянии я более эффективна. И третий, не третий, уже последующий фактор, я уже сбилась с тех пунктов, которые я перечислила, это настроение. Вот тут то же самое. Иногда женщина делает такую огромную большую ошибку, когда у нее нет настроения, она продолжает деятельность. Что касается того, что она сейчас в этот момент делает, пропитывая своим настроением деятельность, она может не осознавать до конца. Но по факту, если состояние, настроение не ресурсное, то лучше эту деятельность не делать. То есть обычно наоборот, женщина может начать целый день не в ресурсном состоянии до самого вечера. Ну, я сейчас не говорю про всех, но очень часто вот в обычной жизни, если женщина не занимается собой, она может в таком состоянии целый день прожить. И, конечно же, от этого тяжело всем. И если она работает клиентом, ее сотрудникам будет сложно близким, потому что женщина, она не в ресурсе. Опять же, то же самое. Если женщина игнорирует себя, свою природу, свои потребности и концентрируется на каких-то внешних вещах, то однозначно она будет попадать в состояние нересурса. То есть состояние нересурса – это какая-то определенная невнимательность к своим потребностям, к своей природе. Потому что если вот эти все пункты хотя бы отладить, вот эти все вещи, то тогда как минимум женщина будет лучше понимать свою природу и уже жить в гармонии, в балансе.
Очень интересный момент, спасибо вам большое. Вот знаете, и пришел к нам вопрос такой, насколько часто может быть у женщины это состояние в ресурсе, чтобы отслеживать у себя, насколько у меня все в порядке в жизни?
Угу. Ну, смотрите, вообще бывают такие периоды, они астрологически заходят, и в принципе тяжело. Тяжело начинается потому, что, во-первых, что-то двигается на материальной плоскости, например, там сворачивается работа, переезд, болезни близких. Вот. И приходит, естественно, состояние. Как правило, это временные трудности, и они не так часто бывают. Вот. А если же человек большую часть времени живет в напряжении, значит, это неотлаженный внутренний баланс и внешний. И здесь рекомендуется проходить всякие женские курсы, а потом проходить какое-то соответствующее обучение или слушать лекции в тематике, именно как женщина, ее деятельность и ее сфера счастья. Потому что я в свое время вот такую вещь проходила, потому что я из таких сценариев, где как раз-таки нужно, скажем так, концентрироваться на результате и не сильно оглядываться на потребности тела или женского тела или своей психики. Наверное, лет 10 я вот это все перестраивала, поэтому вот сейчас точно могу сказать и осознавать, когда действительно это мое временное состояние, а когда внешнее. И вот этого внешнего, оно реально редко бывает. В течение месяца бывают такие женские циклы, бывают пространства, астрологические течения недели и месяца, потому что там бывают такие переходы солнца, комбинации, то есть немножко такая, может быть, тяжесть. Но все остальное, если не отважена работа, если не отважена жизнь, деятельность, хобби, восстановление сил, радости, общение, если это все не налажено, то сбои будут частые, они могут быть больше 50%. А так в целом, хотя бы 10-20% в течение недели, если женщина попадает не в ресурс, 10 вот так вот, да. Причем, опять же, мы говорим, что если она устала, у нее напряжение, она просто отдыхает. Когда она отдыхает, ей уже хорошо. То есть я не буду это носить в состоянии нересурса. Нересурс будет тогда, когда она думает, что ей что-то со своим состоянием надо сделать, и она продолжает из себя выжимать какую-то деятельность, хотя не имеет состояния. Вот. Если она осознала это, остановилась и занялась собой или своим восстановлением, то это тоже состояние уже ресурса. То есть это восстановление, это отдых. Поэтому говорю 10%, не больше.
Очень важно. Спасибо большое. Можно, да, понаблюдать за своей жизнью. И вот еще один вопрос пришел. Как объяснить близким свой нересурс и как быть с домашними обязанностями? На мне классические готовка, уборка, дети, покормить мужа после работы.
Угу. Вот здесь точно, вот это один из вопросов, который вот у нас в плане разобрать. По поводу совмещения вот этой деятельности и внешней деятельности. Я могу в двух словах сказать, а могу раскрыть эту тему в том вопросе, как вам будет удобнее.
Мне кажется, давайте раскроем тогда тему, чтобы полноценно ответить на вопрос в том числе.
Как у нас там вопрос звучал этот?
Так, как объяснить близким свой нересурс и как быть с домашними обязанностями? На мне готовка, уборка, дети, покормить мужа после работы.
Угу. Вот этот, у нас в плане был такой вопрос, как гармонично совмещать женщину, внешнюю деятельность и семейную жизнь. Вот отлично, да? И как раз этот вопрос, он про эту тему, и хотелось бы здесь такую вещь сказать, что когда женщина не ставит не до конца правильно приоритеты, или у нее на первом месте все это вместе, да, и работа, дети, обязанности, то перегруз он неминуем, потому что классически на женщине была обязанность, это семья, дети, дом, быт. И практически, если работа становится как работа, я подчеркиваю слово «работа», это зарабатывание денег. Вот тут уже сразу же проблемка нарисовывается, потому что работа – это уже больше прерогатив супруга. А если деятельность как творчество, подчеркиваю, не ради зарабатывания денег, не ради определенной суммы, то тут уже можно что-то сделать. И потому что женщина, кстати, она когда устает, у нее вообще смысл теряется, зачем ей эта работа, зачем ей эти деньги. потому что практически она выполняет сейчас обязанности и свои женские, и мужские. И на первом начале, когда вот люди живут в таких сценариях, кажется, ну, это просто ну, дико так взять и резко перестроиться, как меня близкие поймут. Знаете, это все вопрос времени, может быть, нескольких лет перехода, потому что любой переход, он вызывает какой-то определенный шок близких людей. Шок, когда ты говоришь им, что ну, я хочу по-другому работать, или я хочу работать фриланс, или я хочу там, определенным образом питаться. Первые пару лет это шок, потом они уважают при условии, что человек продолжает строить близкие отношения. И, конечно же, первое, с чего это начинается, это с веры того, что ну, это нормально для меня, я верю, что это для меня лучший вариант, я абсолютно уверена, что я так хочу жить, я достойна так жить. И когда женщина в этом хотя бы убеждается, ей несложно доказать для своих близких, потому что когда она не уверена, то будет такая провокация с внешней среды, она будет попадать в состояние борьбы, потому что она сомневается и не до конца уверена, что это верная позиция, и будет сложнее, как говорится, с близкими. Поэтому здесь такой приоритет. Нужно на первое место поставить обязанности, свои женские обязанности, лишь потому что ну, считается, что если даже ты все-таки плохо справляешься со своими обязанностями, то ты не сможешь быть счастливым, это не принесет блага близким людям. И, естественно, женщина будет уставшая. В состоянии нересурса нет смысла в такой жизни. Женщина вообще очень сильно ориентируется на свое состояние ну, счастья, удовлетворения от деятельности. И вот когда ставятся на первое место вот эти вещи, то на второе место становится работа, и тут хороший такой вопрос себе задать. А что бы меня вдохновляло, при этом приносило доход? А что я люблю делать, при этом бы это мне приносило доход? А что я умею делать классно, или что мне интересно? Вот, например, там мамочка умеет за собой следить, умеет хорошо поддерживать свою фигуру, она просто обучается там на диетога или занимается спортом, ведет свою страничку там и начинает как-то потихоньку в этом ключе развиваться. К примеру. И развиваясь вот так, тогда она строит эту деятельность вокруг того, что уже есть и незыблемо. И тогда встает другой вопрос. Я хочу, например, ну, чтобы все-таки была достойная плата. Она повышает, например, свою квалификацию в этом таланте, в этой склонности, в своем навыке. И в конце концов она может работать уже там, до 15 часов, 10 в неделю, иметь свободный график, или она может где-то приходить там, вот здесь еще важный такой момент, деятельность, она женская, все-таки больше по ее природе, или мужская, потому что когда женщина работает, где надо достигать, где надо соответствовать, где жесткие рамки, где упорный результат, она будет очень сильно психически уставать. Если она переходит постепенно на такую деятельность, где она может быть гибкой, быть счастливой, получать заряд, испытывать вдохновение, потому что, еще раз, я не помню, здесь я говорила или нет, но критерий того, правильной вы деятельностью занимаетесь или нет, очень простой. Представьте себе, что у вас есть пару миллионов, и будете ли вы на этой работе работать. Если нет, значит, это не ваша работа. А если вы понимаете, что это ваша, значит, надо отрегулировать дозировку. И что сейчас классно, это то, что дозировку реально можно отрегулировать в часах. И тогда этого конфликта не будет, потому что здесь еще должно появиться я и мое состояние. То есть помимо обязанностей и работы, должно появиться я и мое состояние.
Очень интересный действительный момент про приоритеты. В жизни каждого человека нужно уметь правильно их выстроить, сотрудничать со всеми своими ролями, которые у тебя есть. И знаете, вот такой вопрос пришел, чтобы как-то углубить это понимание, как не стать Золушкой за ворохом женских обязанностей?
Угу. Ну вот верно, надо быть принцессом с ворохом обязанностей. Потом, сейчас тоже все-таки такие классные курсы есть по вот, менеджменту своего быта, своих обязанностей, там, и летающие там феи уборки, и там, как поддерживать порядок. Ну, знаете, вот этого всего очень много, и каждый человек должен для себя понять. Вот я на протяжении своей жизни, так я веду социальную деятельность, я по-всякому свой быт налаживала, потому что ну, как бы следила за своим состоянием. В один момент я заметила, что мне не нравится, что у меня выходной день уборка. Что-то мне это портит настроение. Вот. Я смотрю, какое время мне нравится эта уборка. Потом я перешла на режим поддержания там, чистоты в течение недели по чуть-чуть днем. Вот, смотрю, у меня это, ну, это начинает меня наполнять и радовать. Это вопрос дозировки. Во-вторых, переключки. Потому что если у женщины ничего, кроме быта, нет, вот, я знаю, что такое дом, когда я общаюсь с женщиной другими тоже. Дом – это такое место, где куда ни посмотри, видишь задачу, которую надо сделать. И когда женщина все время дома, она не выходит, чем-то не занимается, не переключается, общение – это творчество, работа, то да, она превращается в вот такую, ну, вечную Золушку, которая что-то прет. Поэтому должна быть какая-то дозировка. Потом нужно понять, действительно ли вы в норме прилагаете усилия или это сверхусилие. Для этого просто можно пообщаться с 5-6 женщинами, которые это делают, и понять, как они ведут свое хозяйство. Если у вас очень повышенные стандарты чистоты, то, возможно, их стоит подкрутить. И даже не подкрутить, а есть такое понятие, да, жизненный баланс. Известное даже это тестирование жизненного баланса, колесо жизненного баланса. И если такая женщина черчит свой круг, и там окажется, что она на что-то не уделяет внимания, например, на ее близких или на себя, то, скорее всего, надо будет забрать эту энергию из этой области и перенести туда. И должна быть полноценная переключка, потому что, как говорят мудрые люди, лучший отдых – это смена деятельности. Когда женщина выходит, переключаясь, одевает приличное платье, одежду, делает макияж, идет куда-то и возвращаясь, для нее этот быт становится между делом, потому что наполненная, заряженная, она может убирать, при этом думать о чем-то прекрасном, вот, а не сосредотачиваться на том, что сплошные задачи, эти задачи надо тащить, справляться, как-то их решать, ну, это утомляет, это практически работа.
Да, спасибо большое за полезные советы, и тема, конечно, такая очень важная, и поэтому есть у нас несколько вопросов еще по ней. А если мне тяжело дается ведение быта, то есть иногда я даже заставляю себя заняться какими-то домашними делами, тогда как творчество – это то, что наполняет меня 24/7. Если бы не было мужа, вообще бы убиралась раз в месяц, наверное. Как с этим быть и продолжить заставлять себя из чувства «должна»?
Ну, знаете, я тоже не люблю убираться. Знаете, как я решила для себя этот вопрос? Во-первых, я заметила, что вечером я точно не люблю убираться. Не то чтобы я не люблю, просто это каждый день надо делать, это всегда есть. Это действительно мне проще что-то читать, учить, чем вот, копошиться там в доме, там надраивать что-то. У меня тоже есть такая сложность. Я ее для себя так решила. Я включаю музыку классную, вот, веселую. Потом я, бывает, включаю лекцию. Заметила, что когда я слушаю лекцию, мой ум занят. У него там идут процессы, ему интересно, потому что для меня важна какая-то такая занятость. Мне как-то становится проще убирать. И я убираюсь и не замечаю, что сейчас произошел процесс. То есть тело убирает что-то, но при этом уму интересно. И третий вариант, если у меня вообще выходной, я могу вообще включить какой-нибудь классный фильм, он просто рядом, он меня просто наполняет, чем-то радует, он может быть чем-то красивым, красивыми эмоциями, и при этом я мою кухню. Вот я так это делаю, но мне кажется, это индивидуально, надо должен человек подобрать. Кстати, тогда для меня, ну, не вопрос даже, может быть, больше, чем обычно убираться. А что для вас вот будет решать этот вопрос, нужно подумать, нужно понять, какая ваша потребность самая любимая, яркая, и подумать, можете ли вы ее реализовывать в процессе уборки. Иногда, конечно, это идеально, вот есть такой еще сценарий, это делать это все с любовью, прям с чистотой. Вот, это тоже очень здорово, если получается так настраиваться на то, что сейчас здесь будет чисто, можно заряжать предметы любовью, посылать в пространство и заряжать пространство то же самое, энергии счастья, любовью. То есть это тоже такая творческая наполняющая деятельность. И если женщина чувствует такой ресурс, она может делать так. То есть это вообще бы идеально было бы делать процесс уборки в состоянии практики. Это женская практика наполнения. И так как женщине обычно не хватает энергии любви и счастья, то она в этом процессе, осознавая, что она не просто моет грязь, она еще туда посылает, заполняет все это пространство благополучием и любовью, то тут уже появляется ресурс радости.
Да, благодарю, ты тоже очень полезные моменты. И еще один вопрос. Много трачу времени на домашний быт, и иногда возникает гнев, когда муж или дети не ценят то, что я делаю, или как-то пачкают и так далее. И получается, что у меня уборка ради уборки, а не ради близких. Что посоветуете с этим сделать?
Это, скорее всего, была жертва. что если появляется гнев, значит, была жертва. Значит, вы, не имея состояния, это делаете. И когда человек не имеет состояния что-то делать, то это определенный тип насилия по отношению к себе, ну, в разной степени. Поэтому если нет до конца согласия на то, что я это делаю сейчас, то и будет такая реакция. А если женщина, она, понимаете, если она заряжена, счастливая, здорова, она убралась, и при этом кто-то там уже что-то там, ну, сделал там с пледом там, или где-то натоптался, у нее есть ресурс спокойно там, попросить там, восстановить этот порядок, или самой это сделать, или самой с собой договориться, как часто я буду ходить это поправлять. Поэтому есть определенный тип несогласия, и чаще всего это вот один из вопросов, который мы тоже здесь хотели поднять, это, ну, как женщине вообще-то быть счастливой, вот, быть наполненной или что-то такое, это не счастье семейной жизни. То есть когда женщина заряжена, с ней все хорошо, все классно, она наполненная, скорее всего, для нее не будет такой сильной весомой реакции на вот эти факты, когда она уставшая, когда она хочет отдыхать, когда она делает через силу, или делает в надежде, что этот вопрос закрылся, задача закрылась, он через 5 минут появляется, то да, будет такое состояние, и вот это надо с внутренним состоянием поработать.
Да, очень интересно, спасибо вам большое, и у нас сегодня еще одна такая, мне кажется, очень важная тема, потому что у нас есть примерное ожидание от женщины, что женщина должна быть замужем, но что делать, если женщина не хочет замуж?
Да. Если женщина не хочет замуж, то нужно понять, какой у нее возраст и каковы проблемы. Всегда есть два фактора, да? Соответственно, если женщина уже имеет детей, она, в принципе, нажила семейную жизнь, там, прожила 10-20 лет, дети уже подрастают или выросли, и она понимает, что не хватило семейного опыта, и в принципе, там, ей где-то за 40, может быть, даже или 50, и она понимает, что я не хочу, то здесь нет ничего такого сверхплохого. Она может заняться тем, чем она хочет тогда, да, если у нее позволяют на это материальные условия, психическое состояние, реализованность. А это небольшая проблема, и действительно здесь есть какой-то выбор. Но если женщина молодая, у нее нет детей еще, то, скорее всего, здесь причина очень простая. Я пробовала, у меня не получилось, мне очень больно и грустно от этого. А это с чем надо работать, потому что если мне что-то не получается, то, скорее всего, я еще не до конца научился это выстраивать. Или, хорошо, вот я консультирую людей в области астрологии. Приходят люди, у них есть какие-то сложности. Я даю им коллекционные мантры и какие-то рекомендации УПАЭ, то есть, чтобы улучшать свою судьбу. Потом есть разные социальные коррекции, когда человек что-то делает для общества в таком же ключе и направляет результаты на, да, улучшение этой сферы. Поэтому, когда не хочется замуж, причем это такой возраст, такой, когда уже попробовала много раз и больно, то, скорее всего, здесь нужно вот поработать с этими отторжениями, тип отторжения. Я не хочу, потому что на самом деле отторгаюсь от боли. И есть еще вид, когда девушка молодая, она действительно осознает, что она что-то хочет еще в жизни попробовать, там, путешествовать, поработать, прежде чем взять ответственность какую-то. Ну, она там 23-20. Сейчас точка возраста выхода замуж жениха, она сдвигается. Вот особенно эта тенденция за границей пошла. У нас сейчас тоже такое наблюдается. И вот она молодая, она еще понимает, что она пока вот, ну, не хочет, потому что она хочет какое-то желание проработать. При этом она осознает, что, ну, подойдет час, год, там она создаст эту семью. Есть такое понятие, еще астрологический человек попадает в фазу периода, который примораживает вообще чувства, эмоциональные потребности, и он не будет об этом думать. И наоборот, когда люди приходят на консультации по семейным отношениям, у них там активна Венера, там, или сферы, которые активизируют встречу с партнером или обучение в этой сфере, поэтому человек это активируется. Здесь надо разобраться, мое состояние, ну, здравое или нет. Потому что если женщина молодая, ей надо создать семью, еще у нее нет детей, для женщины очень важно прожить этот опыт детей. Если этого всего нет, и она отрицает, вот, то обычно к возрасту начинается сильный кризис. Женщина не переходит в фазу материнства и очень привязана к телу. Красоте тела, а красота увядает, это приводит к такому серьезному кризису, за исключением, если она не стала матерью, но в каком-то обществе, социум какую-то роль играет, или она, например, там реализовала эту природу каким-то иным способом. То есть тогда этот кризис можно прожить, в противном случае это будет такой определенный кризис. из того, что красота увядает, а по-другому свои ценности я не раскрыла. Ценность женская, она в любви, в отдаче, в заботе. Когда все-таки женщина свою способность реализовывать в семье, тогда весь ее потенциал раскрывается, и она чувствует свою силу вне тела. То есть тело, оно может, как бы, естественно, переходить в стадию уже возраста, но открывается в нее мудрость, широта любви сердца и уверенность и понимание востребованности ее нового статуса. Это что касается женщин. Здесь такой вопрос появился в Инстаграме, я тогда его озвучу. Что сделать, чтобы появилось желание быть счастливой? Как правильно влюбиться в себя? Как влюбиться в себя? Вот эта тема, это внимательность к себе. Если так откровенно посмотреть на день, куда ваше внимание направлено, и вы увидите, что оно направлено там, на этого близкого человека, на этого близкого человека. Вот в деятельности на работе, вот на дела, вот поесть, вот помыть, вот-вот-вот-вот. И вот это все вот на 100% давайте возьмем. И вот где я? А где я? Где я? Где вопрос к себе? Что ты хочешь, дорогая? Ты устала? Что с твоим состоянием? Что ты хочешь? Давай тебя порадуй. Что тебя порадует? Вообще в идеале, чтобы такие вопросы были направлены внутри себя в течение дня. Потому что и вообще, если пошел какое-то состояние, не состояние, нужно отойти, отучиться от этого процесса, отойти, перезагрузиться, осознать, что вообще со мной происходит, и позаботиться. И чем будет сильное желание сделать себя счастливым, развитым человеком, как женщина счастливая, это мы сейчас не говорим, что она просто там наслаждается, тортики кушает и лежит. А счастье, оно такое в благости, оно связано с циркуляцией энергии, с любовью, с отдачей. Поэтому, когда женщина так начинает думать, проявлять внимательность, ну иногда, естественно, как-то себя побаловать, отдохнуть, чем-то порадовать, это тип заботы, это тип уважения и самодостаточности. И вот эти вопросы, их просто можно ставить и какое-то время как напоминание делать. Это можно делать в медитации. Я в какое-то время это делала в медитации. Мне даже интересно то, что я получила сейчас образование по этим направлениям, но в свое время просто садилась, если попадала в состояние ресурса, и проявляла это вниманием. И есть также хорошая техника, это просто такая очень простая, она даже не требует отдельной медитации. Это просто слова любви к себе. И мы сейчас говорим не на наращивание эго, а именно на уровне души, когда женщина может говорить: «Я люблю тебя». Я обращаюсь к себе, к своему внутреннему ребенку, к своей внутренней части, там где-то глубоко в сердце. И также, как я могу о тебе позаботиться, что для тебя будет радость. То есть можно таким образом делать такой подход, хвалить себя, это тоже из этой же категории, но не всегда. И вот интересная такая вещь, что когда женщина взращивает саму себе уважение, любовь, радость, то она начинает извне это получать, потому что люди тоже чувствуют, что это гармоничная личность, самодостаточная, полная, развитая. И они испытывают тоже определенный тип вдохновения и могут говорить комплименты. Но вот это, если что-то нарушено, вот это нужно восстанавливать. И порой это надо делать всегда самому. Тогда и пространство начинает откликаться. Оно, вот это, если нет уважения к личности, то, скорее всего, человек сам себя не уважает. Если кто-то нарушает ваши границы, скорее всего, человек сам не умеет восстанавливать свои границы. Если человек не знает, что такое для него счастье, как себя сделать счастливым, то, скорее всего, никто его не сделает счастливым. Поэтому все начинается с себя, и первое, внимательность к себе, я первая буква алфавита, это все начинается с себя, а потом циркуляция с миром.
Как необычно, потому что я помню наши детские как бы пословицы, что я последняя буква в алфавите, потому что мы привыкли, нас так воспитывали воспитатели, и необычно сейчас слышать по-другому.
Ага, угу.
У нас есть вопрос по той теме, по которой вы отвечали до этого вопроса, по поводу желания или нежелания выйти замуж. И вот такой вопрос пришел от обратного. Что делать, если наоборот очень хочется создать семью, но пока не получается?
Так тоже нужно понять. Очень хочется почему? Потому что бывает, мне очень тяжело самой, и поэтому очень хочется вступить в близкие отношения. И здесь это не считается здоровой такой тенденцией, потому что это зависимость и это не ресурсное состояние. Вторая вещь бывает крайность. Мне столько лет, надо быстрее, быстрее, дети, дети тоже. Как бы, тоже такое беспокойство в уме. И здесь в разных возрастах у женщин такое тоже бывает, беспокойство. А бывает такое состояние уже, но оно, как правило, не имеет сильной одержимости в поле. Это когда я хочу заботиться, я хочу любить, я хочу кому-то готовить, я хочу вступать в близкий обмен, брать ответственность свою женскую, да, я чувствую, что во мне есть ресурс. Вот это самое более подходящее состояние, и приходит оно к женщине, которая это уже делает где-то. Делает это с близкими, делает это в каких-то своих женских кругах, там, встречах, там, делает это с подругами, делает это с бабушками, дедушками, там, например, как с близкими людьми, то есть заботится там, с животными. И она чувствует потенциал, ее любви растет, и она готова еще больше шире любить. Это самое здоровое состояние. А когда не ресурс, то есть риск также очень быстро создать семью без внимательности к партнеру. И что делать? Делать упаи, то есть это делать корректирующие средства. Их разное бывает количество. От чтения молитв, от постов, вот такие тенденции. Или от помощи тем женщинам, у которых все хорошо в жизни, и просить у них благословения. Или делать какую-то там коррекцию, и направлять, или хорошие поступки, направлять на то, чтобы эта сфера, она реализовалась. Это очень хорошо работает, это называется собирать благословение, это очень все хорошо работает, потому что благословение — это не когда рука вверх поднята и торжественно я тебя благословляю, благословение — это просто удовлетворенные люди вокруг. Как и антиблагословение. Вот прям иногда, когда мы других людей обижаем, у них в сердце возникает, вот не специально в сердце возникает такое желание, ну пусть у тебя и ничего не получится. Они даже вслух это не проговаривают, это просто не благословение. Поэтому если мы приносим эту радость и говорим, вот, человек доволен, просто благословите, чтобы у меня семья хорошая, да, создалась в скором времени. Если нет близкого человека, значит время что-то улучшить в себе, улучшить возможность создать хорошие отношения. Нужно получать знания в этот период и проявлять терпение, потому что иногда, вот часто я когда в этой сфере работаю, иногда люди, прежде чем выйти на определенный уровень отношений, они просто еще не готовы к этим отношениям, Бог не дает. Они просто не готовы еще осознавать и выходить на такой уровень отношений. И иногда вот приходят такие задержки. Так что в этом плане много способов развиваться.
Прям целое руководство, как правильно к этому этапу подойти, и гармонично. Благодарю. И еще один такой вопрос. Мне 40, семьи и детей не было, замуж я хотела, но не складывалось. Сейчас с возрастом приходит уже какое-то разочарование, чувствую, что сердце черствеет. Как можно с этим работать?
Угу. Ну, здесь вот мы немножко об этом сказали, сейчас еще раз раскрою эту тему. А если нет близких людей, к кому женщина заботится, она должна найти людей, о которых она будет заботиться, направлять это эмоциональное проявление, любовь, энергию любви давать, заботу. Поэтому, слава Богу, сейчас полно всяких проектов детских, малоимущих, нуждающихся, или женщин, которые хотят объединяться, о которых можно тоже заботиться, вести всякие программы, заботиться, то есть имеется в виду создавать пространство, где женщина мог наполняться, реализовываться в этом направлении. Потом обязательно должна быть какая-то забота, потому что как раз когда женщина заботится, когда ее глаза светятся любовью, когда она такая думает, как она еще лучше позаботится, именно эта энергия привлекает противоположный пол, то есть. И такие примеры бывают, когда женщины начинают заботиться о детях, или они усыновляют детей, и у них налаживается вообще жизнь, приходят и свои дети. То есть такие примеры есть, потому что начинает циркулировать энергия с точки зрения даже отработки судьбы. То есть человеку что-то не дается порой, ну, астрологически не дается там. Кто-то, по-моему, разбирал карты, читала об этом. Джоли, да? И Брэд Питт, когда они же установили детей, у них своих сразу не были. Вот мы в моей школе астрологии с учителем анализировали их карты, Анджелина Джоли и ее супруг, вот они половину как бы детей установили, половину своих. И вот как раз в ее случае это было благоприятно сделать, проявить заботу. других и препятствия какие-то, ну, в деторождении и также в заботе о своих собственных детях, они ушли. Это нейтрализация называется. Поэтому, когда у меня чего-то нет, я могу помогать другим в этой сфере. Я могу идти что-то давать. Можно всегда при храмах, при духовных организациях, при филантропных организациях этим заниматься. То есть там, где будет включаться мое сердце, согреваться, где я буду чувствовать энергию, потому что женщина, она вот тогда счастлива, когда ее сердце горячее, когда у нее холодно, ей очень тяжело жить, смысл может теряться.
Да, тоже очень ценное руководство. Действительно, всегда есть возможности, варианты и выходы. Спасибо, что об этом напоминаете. И тогда мы плавно перейдем к следующему вопросу, который мы сегодня хотели разобрать. Это влияние родственников в семью и что норма, а чего нужно избегать.
Да, по семье. Ну, здесь я могу сказать, в основном здесь имеют в виду родителей, потому что сейчас братья, сестры сильно так близость не нарушают. Потом у нас все-таки не Восток. На Востоке в мусульманской культуре приняты очень близкие отношения. Да? Там могут именно и двоюродные, и там троюродные, дедушки, бабушки. Если говорить о западной культуре, и Россия, она такая, что-то смежное, то сейчас таких классических схем, когда молодожены живут с родителями, особенно мало, в принципе, встретишь. И, как правило, у них это получается, у них по судьбе все складывается. Здесь важен такой критерий поставить, что любой ценой должны быть хорошие отношения, уважительные. И норма именно это здоровые отношения, где есть здоровые границы. Здоровые границы, они налажены, то есть молодожены осознают и очерчивают свои границы, при котором им комфортно строить внутри своей семьи отношения и с родственниками. С родственниками уважительные отношения, то есть это такая выбранная правильная дистанция. А как вы уже это делаете, это уже не важно. Живете вы вместе или встречаетесь по выходным, или встречаетесь раз в месяц. Вот, это не столь важно. Я бы так рекомендовала. Когда нет выбора, люди вынуждены бывают жить вместе. Это напряжение определенное. Это означает, что судьба пока не дает. Она дает им какие-то задачи, трения. То есть, если так жизнь складывается, значит, там нужно шлифовать свое эго. Потому что если не получается разъехаться, если не получается занять эту комфортную дистанцию, значит, какие-то еще свои отработки остались. И что тут еще важно, это перетерпеть ту фазу, когда люди создают свою семью, или они жили не в здоровом сценарии, было много напряжения, было много нарушений границ со стороны близких людей, и они поняли, что они так не хотят жить, и они стали менять сценарий. Надо быть готовым к тому, что будут возмущения, обиды, претензии, и, может быть, даже какая-то критика. Это может даже быть пару лет. Потом все налаживается, и люди снова хорошо живут. И все-таки жить спокойно и хорошо общаться в пределах разумного, как вы делаете вот хорошо, когда есть традиции в семье? Это все-таки классно, потому что полное отсутствие общения – это неблагоприятно. Когда есть традиция собираться на день рождения, отмечать какие-то праздники или проводить как-то выходные – это оптимальнее всего. И здесь про здоровые границы – это то, что, смотрите, сейчас пары семейные часто ссорятся, и чего точно не надо делать, рассказывать своим близким людям, какой мой партнер, ну, там, не такой, критиковать его. Почему это не надо делать? Потому что, хорошо, вот муж и жена, например, жена рассказала своим близким, родителям, как муж что-то там не так делает, как он плохо с ней обращается. Она выгрузила свое эмоциональное состояние, отстранилась, потом у нее все наладилось, она уже обнимается со своим мужем, а вот родители там или близкие, они не обнимается с ее мужем, а они записали себе вот и галочку поставили, что ее муж, вот он, ой, не такой какой-то, да. Это просто минус в отношении теперь партнера с родственниками, это критика, это своего рода критика, она записывается в памяти людей, и она портит отношения, и потом, когда будет кризис, все родственники хором скажут, зачем тебе это надо, ты и так давно мучаешься. Причем любого человека послушать в конфликте, он будет рассказывать, как его обижает партнер. В обратную сторону это может делать муж своим близким родственникам. Поэтому точно чего не надо делать, никогда не надо рассказывать, какие у вас сложности, не надо критиковать. Вот, всегда надо отношения защищать, и нужно отслеживать, чтобы близкие люди не критиковали вашего партнера или метод там, воспитания. И все это надо делать уважительно. Ко всему это надо добавить плюс уважение. Уважительно это, я понимаю, ценю, что ты за меня беспокоишься. Но для нас важно этот вопрос самостоятельно решить. Очерчивание границы и акцент на то, что мы самостоятельная пара, мы уже все-таки взрослые, к примеру. Вот. Это важно. И акцент на то, что, пожалуйста, если это возможно, дайте нам получить свой опыт. Мы ценим, что вы хотите поделиться своим опытом. Как правило, сколько-то надо раз эту фразу сказать, люди потом привыкают, что для вас это самостоятельно важно решать. И очерчивание границ. Поэтому конфликты бывают тогда, когда нарушаются границы, слишком много про друг друга что-то знаем, слишком много притязаний, совместные какие-то виды деятельности. Поэтому это все просто надо наладить. Это и будет здоровая граница.
Спасибо, да, действительно часто возникают такие непростые вещи. Спасибо, что объясняете, как правильно себя вести, и есть иерархия. И вот такой вопрос к нам пришел: как взаимодействовать женщине со свекровью, особенно когда она начинает разговаривать в формате зарождающего конфликта, пытаясь терпеть, но сил все меньше и меньше.
Как правило, нужно понять, какой мотив у свекрови. Может быть, она уставшая, обиженная женщина. Может быть, это давний конфликт или новый. Если новый, то по-любому свекровь, она будет какое-то время переживать за своего сына. Он был только ее, а тут еще другая женщина. Все-таки ревность это есть. Даже астрологически есть на это научное объяснение, почему так возникает. Вот, по ролям вот этим вот. И здесь важно такую вещь понять, что мы нацеливаемся на здоровый сценарий. Это раз. Два. Пока я иду к здоровому сценарию, возможно, будет трение. Будем какое-то время привыкать. Если только молодая семья или только начали переходить на сценарий, имейте в виду, будет много недовольства, вливаться. Надо терпеть это все. И сохранение уважения, продолжение выполнения своих обязанностей перед свекровью, потому что она все-таки мама, о ней надо заботиться, надо стимулировать своего мужа заботиться о маме. Когда она понимает, что ее никто не вычеркивает, не вычеркивает из жизни, ее уважает, не считается, вот, при этом продолжает очерчивать делать заказ на определенный тип отношений, со временем это придет. Чего точно не надо делать? Включать. Не буду выражение другое говорить, но в общем включать такой сценарий, что как вы ко мне, так и я к вам, или я буду просто терпеть, или меня здесь не любят, я закроюсь, тоже ничего не буду делать. Вот очень удивительная вещь, но если хотя бы один человек в отношении продолжает выполнять свои обязанности, хорошо относиться, дарить подарки, обещать приветствовать, какие-то свекрови, это семейные какие-то праздники, как правило, пересекаются, где-то какие-то совместные небольшие пересечения. Вот. Вот это обмен любовью, это называется обмен любовью, это все-таки запитывает. Если этого всего нет, есть только какое-то напряжение, это будет ухудшать отношения. Поэтому со свекровью уважение, подарки, стимулировать сына и самостоятельно вместе как-то заботиться, предлагать помощь. И когда она все-таки возмущается или еще что-то, тут закрывать тему и говорит, сейчас вот пока этот вопрос мы обсуждаем с супругом, супруг решит, и как-то переводить, может быть, даже стрелки на то, что вы это обсуждаете с супругом. В отдельных случаях, когда совсем тяжелый конфликт, его надо решать через мужа. Нужно просить супруга, чтобы он поговорил с мамой о том, как бы хотелось строить отношения, какой-то даже заказ сделать. С этим надо быть тоже осторожным, это если какой-то прямой конфликт, потому что здесь такой тип защиты можно попросить. Вот. И это вопрос близости все равно. Близости, если свекровь, она очень сильно недовольна, ревнует, обижается, то, возможно, гостить надо пореже ей, потому что это будет какое-то напряжение, наоборот, в отношениях давать. Не то, чтобы мы защищаемся от негатива, а, скорее всего, это просто скапливается напряжение, потому что она мама, в первую очередь, она все видит через призму, как было бы лучше для детей. Если она очень много видит что-то из поля семьи, и склонна при этом наводить порядок у своих детей, то по-любому повода для ее раздражения будет больше, потому что куда она ни посмотрит, она сталкивается с этим. И важно мужа попросить о том, чтобы он помог наладить вот эти взаимоотношения. Например, мама, для нас важно решать свои вопросы самостоятельно. Вот могла бы ты, вот мы хотим тебя любить, заботиться, встречать, приезжай к нам. Но, пожалуйста, можно нам проживать свой опыт в семье? То есть это подчеркнуть нужно, чтобы до мамы это доходило. И это знаете, сколько надо раз повторять, если у мамы очень сильная потребность заботиться и вводить свои сценарии в жизнь молодой семьи. Потому что ребенок, он всегда ребенок, даже если ему 45 лет, даже если у него уже седая борода, это ее ребенок, это ее сын. И она лучше знает, что лучше для ее сына. И когда она видит, что другая женщина делает что-то не так, через ее призму ценностей она может испытывать конфликт. Поэтому ее сын должен говорить: мама, я тебя благодарю, ценю. То есть женщина, они когда попадают в состояние конфликта или ревности, важно, чтобы сын и его жена, то есть они создавали такую атмосферу, при которых мама чувствовала, что она любима, принята, она всегда ценна здесь. Вот. А вот здесь как бы мы к тебе как личности хорошо относимся, но вот эти вопросы, давай мы их не будем решать вместе. И тогда это будет проще, то есть не переходить на личности. Когда переходит на личности, это провоцирует новые конфликты. Тут еще один вопрос. Я зачитаю его. Вы не против?
Да, конечно.
Что делать братьям и сестрам, если другие братья и сестры обижают родителей, даже если старшие якобы неправы? Какая позиция должна быть удовлетворенных и незавидующих детей? Вопрос, кто это, младший или старший? Старшим особенно не поможешь. Старший тоже на младших смотрит, как ты вечно младший. Если особенно он заботился, если там хорошая разница, не поможешь. Здесь не скажешь. Старший всегда смотрит на младшего брата или сестру, как того, кто еще развивается. Даже то же самое, даже если ему 45 лет или ей. Поэтому здесь особо не подскажешь. Вторая вещь, нужно осознать, что родители, они же тоже свои сценарии получают с детьми. То есть одним ребенком хорошо и просто, с другим сложно. Вот. И третий вариант, как вот здесь, если ты младший, что делать? Младший, он может носить позитивную лепту. То есть он никого не учит, не наставляет. Он старается, вкладывать, как кот Леопольд, давайте же дружно пошлите кушать тортик, ну что вы вот об этом, давайте мы... И переключает эту тему, вносит свой вклад позитива. Это реально сделать, это может сделать абсолютно каждый член семьи. И это вполне нормально. Ну, техника общения со старшим все-таки это задавать вопросы. Это мы не выказываем претензии, а задаем вопросы, например. Мы можем спросить своего брата, скажи, пожалуйста, почему вы так часто ругаетесь с мамой, например, с родителями? Вот. Мне просто интересно, почему так часто выходит. Я, кстати, можно сказать своих эмоций. Я, кстати, расстраиваюсь, когда так возникает. Скажите, почему вы так часто ругаетесь? Вопрос вам достаточно, с выражением своего эмоционального отклика. А претензия обучения не подходит для этих сценариев. Если вы старше, и у вас есть отношения, младше на него слушать, то, конечно же, вы можете как-то прямо вмешаться. Ну, слово, что с вами считается. Если с вами не считается, то же самое будет конфликт какой-то. Вот. Поэтому в семье есть свои процессы, и наводит порядок только самый старший. Если у вас есть сильное желание сейчас навести порядок, значит, вы пытаетесь включиться как старший. Нужно понять, соответствует мне эта роль или нет. Если нет, то я вношу другой свой вклад. Это так, на этот вопрос бы в двух словах.
Спасибо. Очень много разных тем у нас поднимается в нашем эфире. Действительно, глубокая проработка отношений со всеми, с близкими, с родственниками, старшими, младшими. Спасибо вам за это. И вот, мне кажется, самый главный вопрос, который мы сегодня хотели разобрать, он так и звучит. Что самое главное для женщины в семье?
Да. Главное для женщины в семье – это все-таки отношения, состояние счастья, любви и радости. Вот. И если женщина вдруг думает, что самое главное в семье – это какое-то внешнее достижение, например, построить дом, купить машину, то когда у нее рушится семья, то ей это уже 300 лет, может быть, не нужно будет. Потому что если становится тяжело, это счастье более не приносит. Поэтому критерий, конечно, должен быть на этом. И здесь это привлекается тема с тем ранее вопросом, когда мы говорили, что если женщина не все ок, если она себя не чувствует счастливой, если она к себе невнимательна, то как она может быть, в принципе, счастлива в семье? Знаете, почему она не будет счастлива? Потому что если она не занялась своим вопросом, она в состоянии дефицита. Она смотрит на каждого члена семьи как того, кто забирает у нее энергию, раз-два, мучает ее своими беспокойствами, или где-то солит, или не дает ей... То есть она не в ресурсе смотрит на близких людей, которые не дают ей счастья. Вот это сразу же проблема, если она не заряжена, если она не поддерживает свой микроклимат своей маленькой женской вселенной в своем теле, в своей душе. Поэтому если это происходит, то здесь нужно в первую очередь налаживать свой внутренний баланс. Если она это совсем этим наладила, следующая сфера – это сфера отношений. И когда все сыты, не болеют, то чисто, то ей тоже хорошо, потому что это благосостояние, это энергия процветания. И вот следующий шаг, он такой, естественно, подходит, как реализация и обмен какой-то социумом в форме творчества, работы, хобби, филантропии. Это не важно, что это будет, но такая естественная фаза. Но вот все начинается с «я». И женщине в семье, естественно, важно, и для нее ценно это поддерживать отношения. Потому что если нет отношений, все сразу нарушается. Нарушается ее состояние, нарушается желание вообще как-то развиваться. Вот. И, кстати, еще важное правило, почему женщина над собой занимается, потому что она подобна трансформатору. То есть женщина, она такая микростанция, которая распределяет энергию в семье на самом деле. Вот эта ее энергия, она формирует результат, ее настроение формирует. Если эта энергия деструктивная, если она в состоянии не ресурса, если она злая или неудовлетворенная, то она начинает на всю семью излучать такое настроение. Всем становится плохо. Причем вот я вот когда работаю с детьми, точнее со взрослыми, которые уходят в свои сценарии детские, они именно когда вспоминают, что мама, она там была злая, уставшая или срывалась, это все детки хоть пусть на уровне знаний, информации не понимают, но на уровне чувств все вообще понимают, что это правильно или неправильно. И здесь, когда женщина сама, ну, счастливая, красивая, благоухающая, потом она знает, как нести эту радость своим близким, они заряжаются этой радостью и чувствуют успех, дети чувствуют веру в свои силы, например, развиваются, учатся. Супруг он чувствует веру в победу, он соприкасается с энергией красоты и счастья своей женщины, она начинает видеть, что у него там все будет хорошо на работе. Даже если они пошли расстроены, они заряжаются, да? И вот тут все сыты, все классные, все счастливые, вот тут она уже переключается на какую-то свою деятельность. Как правило, это все может быть, скажем так, в естественной дозировке в течение недели. Она знает, когда что кому надо уделить. И происходит такое естественное планирование. Есть деятельность, есть какие-то часы по этой деятельности. Вот это, наверное, самый оптимальный будет какой-то баланс. А если она работает 40 часов в неделю, то что после этого? Приходит, готовит, есть. Вот. Потом все бесит тем, что нужно еще в них вкладываться, состояния нет. То есть начинают раздражать дети, потому что что-то там у них не получается, они плохо учатся. Начинают раздражать супруг, потому что у него тоже плохое настроение, он пришел с работы. Вот. Возникает такое состояние, и кажется в этот момент, это иллюзия, что мне для счастья чего-то не хватает. Будет казаться, что не хватает денег для отдыха, потому что человек устает, он чувствует, я хочу отдохнуть. Будет казаться, что не хватает там нормального ремонта. Вот это состояние придирчивости на самом деле, это просто признак усталости. Когда женщина ходит по дому, там что-то пинает и ругается, это состояние, что она устала. Она просто... Или она видит на каждом шагу какую-то проблему, и она просто срывается. Или она просто устала, все, ей надо отдохнуть, закрыться и сказать им, дорогие мои, сегодня вы сами придумываете что-то на обед и позовите меня, когда будет что-то. То есть или лучше в идеале, когда она просчитывает это заранее, что ага, звоночек пошел, чувствую, устаю, и ей надо пересмотреть. Поэтому как ни крути, хорошо, когда деятельность, она позволяет женщине быть счастливой.
Благодарю. Тогда есть естественно логичный вопрос, о котором мы уже говорили сегодня, но который завершит нашу тему, как женщине не потерять себя в семье.
Угу. Не потерять себя в семье, да. Это такое бывает. Вообще жертвы никому не нужны. Начну с этого. Когда человек делает жертву, то начинаются такие потом догонку. Я же на тебя там кровь пот положила, я же на тебя все свои усилия годы отдала. Вы знаете, чтобы вот этого не было, вот давайте без жертв. Давайте, потому что любовь это не жертва. Любовь это, ну, как бы, ну, отчасти как бы жертва, но она со знаком плюс. Но это здоровый такой обмен. Или отдача, это осознанная отдача, она из полноты, из ресурса. А жертва – это я что-то делаю в надежде, что сейчас мне вот счастье-то будет. Поэтому, когда женщина начинает вкладываться в семью, вопрос из-за чего? Из-за чего она, что это ее какие-то, ну, такого объема обязанностей? Или она это делает, потому что она пытается чему-то подражать, соответствовать? Или она это делает, потому что она хочет получить эти признания в семье через близких? Поэтому вот без жертв. Без жертв означает, что я целостная, я из полноты это все делаю. Отсюда, опять же, возвращаемся. Творчество, радость, любовь, то, что меня наполняет, то, что меня радует. И между всем этим есть мои обязанности, есть моя семья, и мы в таком естественном обмене функционируем. И что же здесь делать? Это должна быть развитая полноценная жизнь. Хотя сразу скажу, что есть женщины, у которых, ну, как и, кстати, мужчины, у них просто не будет идти работа, они не будут любить работать, им нормально быть домохозяйкой, но домохозяйка, она все равно чем-то занимается. То есть не обязательно же деньги зарабатывать, она может все равно помимо семьи иметь еще какие-то интересы. И здесь женщина, если она ухаживает за собой, первый момент, у нее есть обязательно хобби, любимая деятельность, творчество, взаимодействие с социумом, какое-то общение и женское развитие. Женское развитие – это такая вещь, это нужно периодически слушать лекции, проходить семинары там на эту тему. Я вот приведу пример, я когда-то наслушалась лекции на вот этом развитии женском, семейном, я остановилась, начала слушать духовные лекции, пришло лет 5, может быть. Я потом снова начала слушать, и помню первую лекцию слушаю, думаю, прям аж удивительно, ну, вроде как бы я технически так вроде как помню, но это все звучало как будто в первый раз, и как будто это снова вдохновляло вспомнить о каких-то вещах, потому что я заметила, что что-то начало уже нарушаться, какой-то баланс, поэтому вот когда все в балансе, потому что семья – это часть деятельности, личности, то есть жена, мама – это ее роли, но помимо жена и мама, есть еще роли другие, есть родственниками, дочь, к примеру, а есть, возможно, там хороший там сотрудник или специалист, есть подруга роль еще, да, есть вообще там я прекрасная богиня, и совсем со мной все хорошо, или принцесса, то есть это когда женщина радуется. Какие-то есть разные роли, есть такое понятие, как субличности, когда женщина хочет проживать разный опыт. И это все части одной личности. Что такое потерять себя в семье? Это означает, что я решила взять свое время и вбухать в одно направление. И знаете, чем это еще опасно? Тем, что когда приходит кризис, а кризис обязательно приходит, и если будет кризис в семье, и нет ничего другого, кроме только семьи, значит, будет взрыв мозга у этой женщины, она будет сильно страдать, потому что на все фишки, да, вот как в казино там фишки кладут, все фишки она положила на семью, да. И вот что-то там пошел кризис, у нее нет ничего другого, где она может запитаться, быть в равновесии. Это также спорт, следить за собой, за своей фигурой, за своим здоровьем. То есть больше ничего нет. И это будет очень тяжело. Поэтому все должно быть развито, должны быть разные сферы отношений, деятельности, вкусов, сбалансировано. Это плюс для семьи, потому что дети будут расти в сбалансированной семье без фанатизма, идеализма, перегиба, будут видеть нормальные сценарии, развитости, реализации себя. И это также скажется на том, что когда идет кризис, даже у близкого человека, то у жены все ок, потому что, вот, например, у мужа кризис, а у жены ну, нормальная развитая жизнь. Во-первых, она в ресурсе, чтобы давать ему веру, поддержку, силы, пережить свой кризис. Во-вторых, она всегда знает, когда дистанцироваться, заняться другими делами, чтобы не выгораться вместе с кризисом супругой, ну или детей. Ну, что могу сказать по этому поводу.
Очень интересно, да, спасибо вам большое. Сегодня, как я уже говорила, разобрали много важных тем. И вот вопрос задам, который к нам пришел. Я периодически пропадаю из жизни друзей, просто нет ресурса. Я не отвечаю, не встречаюсь и так далее. Я научилась принимать себя в этом, и друзья тоже некоторые смирились. Но я вот подумала, может быть, мне нужно что-то делать с моей жизнью, если такое затворничество стало регулярным.
Угу. Если у вас нет никакой другой деятельности, например, такое может быть, если женщина, у нее все хорошо в семье, она там наобщалась, потом если женщина, в принципе, не экстраверт, а интроверт, она свою норму слов выговорила, потом еще если она еще и работает, и там тоже есть общение, взаимодействие с людьми, то, скорее всего, да, у нее просто не будет хватать, потому что ей потребность удовлетворена. Но если это одиночество, кризис и затворничество связано с тем, что мне тяжело в социуме, не хочу общаться, я испытываю сопротивление на жизнь или на какие-то обстоятельства жизни, я ухожу в свою пещеру, там сижу, и еще эти друзья, которые, возможно, я не или, возможно, это еще не до конца те друзья, знаете, такое тоже бывает, что в определенной фазе мы общались, а потом мы стали меняться, или меняется наше внутреннее состояние, с ними не получается веселиться, и я уже не понимаю, зачем с ними общаться, потому что с настоящим другом по душам всегда можно поговорить, это заменит вам поход к психологу. Хороший друг – это замена психологу, что вы выговоритесь, вы получите поддержку, получите веру о том, что, ну, с вами все хорошо, вы верно думаете. Поэтому вот хотя бы, ну, пару человек это желательно, чтобы получить какую-то даже оценку со стороны, чтобы сравнить себя со стороны с вообще жизнедеятельностью в мире через своего близкого человека. Потому что когда совсем человек замыкается, это не совсем благоприятно. Ну и такую важную вещь еще отмечу, что женщине все-таки важно общаться с женщинами. Потому что когда она общается с мужчинами, например, у нее муж, дети, то происходит ну, потеря своей женской сущности. То есть она немножко сбивается с ощущения, какова такая роль моя женская. И там происходит обмен качеств. Так вот, любой принцип, любое общение, оно обменивается качеством. Поэтому, когда есть активное большое количество общения с мужчинами, оно иссушает женскую природу, даже может грубить ее. А вот именно женское общение, оно восстанавливает, и опять появляется мягкость, нежность. И наоборот, мужчины, они, когда общаются с мужчинами, они становятся более мужественными, когда общаются с женщинами, расслабляются. Поэтому здесь все-таки надо проанализировать свое состояние и подумать, что для меня благоприятно с точки зрения разума. То есть у нас есть разум, чувство, ум. И чувство могут быть «не хочу, хочу сидеть в пещере». Он будет говорить «мне нравится, не нравится». Разум такой проанализировал вообще всю эту обстановку с этих трех ракурсов, которые мы сейчас разбирали. Анализировал и такой говорит: нет, тут непорядок, тебе нужно идти общаться. Чувство, как дети, немножко их заставляет, подталкивает, потому что знают, что потом это будет благоприятно и придет счастье. Вот здесь надо всегда действовать в любой жизненной ситуации через разум.
Спасибо, такое важное замечание, что нужен комплексный подход. И вот последний вопрос на сегодня зачитаю. Как перестать ждать счастья от мужа, но при этом оставаться любящей и любимой женой?
Счастье от мужа ждать. Ну, не получится полностью не ждать счастья, потому что мы вступаем в отношения, собственно говоря, для того, чтобы получать счастье. Но никто не вступает из полного, чистого, стопроцентного чувства долга. И долг невозможно выполнять без счастья. Но это есть действительно такой критерий, когда чем женщина более счастлива сама по себе, тем меньше ей нужно еще от кого-то это счастье. Это точно критерий, поэтому. А потом, почему не бывает такой абсолютно до сих формулы? В отношениях всех очень персональные, индивидуальные энергообмены идут. И когда муж, он просто либо не имеет состояния, либо занят работой, но он не может давать много счастья женщине, как-то определенным образом проводить время с ней, общаться, то, но при этом он классно выполняет, например, свой функционал. Или вообще что-то делает, и вообще уже классно на этом. И принять этот объем того, чего он может, это точно надо сделать на первом этапе, потому что само ожидание – это состояние уже дефицита. То есть попытаться быть благодарным за то, что уже есть, оценить это, прям говорить слова благодарности, потому что, кстати, мужчина, он испытывает желание что-то еще делать, когда я уже благодаря за то, что уже есть. Вот. Вообще, в принципе, хотя бы там несколько комплиментов в течение дня – с запросом на еще чего-то, он более приемлемо, нежели когда мы не ценим то, что есть, и еще постоянно претензии. Никого не вдохновляет претензия, никто не хочет действовать под гнетом претензий, поэтому, когда уже есть благодарность за то, что есть ценность, кем действительно от сердца, я сейчас не говорю про слова, а от сердца, тем тогда и близкому человеку проще еще дать радости. Это раз. Два. Если женщина счастлива, она начинает сама давать радость. И это запускает тоже такой цикл обмена. То есть счастливая жена вдохновляет мужа там, позаботиться о ней, купить ей что-то, еще добавить что-то к ее счастью. Это, знаете, как огонь растопленный, он горит. Да, хочется кидать дрова, потому что ну, уже горит, понимаете, не надо там тереть, чтобы зажечь огонь. И такое состояние женщины вдохновляет, поддерживает это состояние счастья в ее поле. Поэтому ей будет проще, потому что мужчина уже чувствует вдохновение, радость. Жена, она благодарит его, ценит его за то, что же есть. И еще добавляет, чтобы еще можно было улучшить, чтобы счастье еще больше было. Ну, то есть это такая более позитивная линия, и тут может открыться ресурс. Но открыться он может только со стадии, когда мы уже благодарны за то, что есть.
Да, это ценный навык благодарности, вообще это духовное очень качество, которое помогает нам развиваться и духовно, и в нашей семейной жизни, и вообще в нашей жизни, поэтому стоит подумать, стоит его развивать, стоит искать источники счастья, потому что это очень важная наша ответственность, и хочется пожелать всем слушательницам быть счастливой в семейной жизни и просто в каждом своем дне, и благодарю вас, Татьяна, что сегодня были с нами, и что так глубоко раскрыли эти моменты.
Спасибо вам за встречу. Рада быть полезной.
И тогда мы с вами не прощаемся, а говорим до свидания, до встречи вновь на волнах Веда Радио.
Да, хорошо, через неделю. Спасибо.